продолжаем говорить о Зинаиде Гиппиус и журнале «Весы». Я посмотрю по ситуации. Здравствуйте, Игорь, заходите, пожалуйста, садитесь. По ситуации, сколько времени занять, потому что тема очень сложная. Почему сложная, поймете, потому что действительно очень много таких моментов, которые действительно сложные для восприятия на слух. И поэтому мы посмотрим, ну, не меньше часа, не меньше 60 минут. И если все-таки я посмотрю на вашу реакцию, можно будет, то до полутора часов. В любое время можно будет встать и уйти. Потому что действительно легкого восприятия я никому не обещаю. Зинаида Гиппиус и весы – это действительно чрезвычайно сложная тема. Причем первая часть лекции будет посвящена Зинаиде Гиппиус. Вот к тому времени, когда она начала работать в весах, она уже достаточно многое сделала. И потом вторая часть лекции будет посвящена непосредственно ее работе в весах. Потому что в это время она становится маститым критиком. Ну, начнем с самого начала. Как известно вам уже всем, многим, потому что Зинаиду Гиппиус сейчас уже многие знают. Она родилась в семье юриста. Юриста, который работал сначала обер-прокурором, потом он менял разные места по состоянию здоровья. Родилась она в городе Белеве, Тульской области. Потом они переезжали в разные другие города. Она побывала и в Нежине, она пожила и в Москве, и там поучилась в частной гимназии. Но в основном образование ее было образованием человека, который обучался манерам у гувернанток, а наукам у студентов всевозможных, которые нанимались в эту семью. В семье было еще три дочери, и эти три дочери все люди известные. Сестра Анна была врачом и писательницей, умерла она в эмиграции, а вот две другие сестры, одна художница Татьяна, вторая скульптор Наталья, они не захотели эмигрировать и, как известно, ушли из жизни в Пскове, где они работали. Вот такая творческая, интересная семья. Зинаида изначально была одаренной девочкой, которая хорошо писала, писала много, писала очень грамотно, вела изначально множество дневников и писала стихи. Причем свои ранние стихи она даже озвучивала Брюсову, и там было много таких тем, которые казались ей самыми важными. И среди этих тем главными темами была тема любви и тема смерти. И вот любовью и смертью она изначально была, ну, как будто бы ранена. Почему ранена? Потому что отец уходит из жизни в то время, когда Зинаиде 11 лет. И вот эту смерть она переживала настолько тяжело, что ей казалось, что просто земля из-под ног уходит. Она не ожидала, что будет так переживать, и переживала действительно по этому поводу очень сильно. Училась она хорошо и была действительно невероятно одаренной девочкой и потом девушкой. И отличалась природным умом, тоже совершенно невероятным. Она расцветала, превращалась в статную, как пишут по воспоминаниям, девушку. И вот на различных каких-то курортах, куда мать увозила своих дочерей, она, конечно, имела всевозможные романы, романы платонические, всевозможные встречи. И, конечно, когда она повстречала молодого выпускника Санкт-Петербургского университета Дмитрия Сергеевича Мережковского, на фоне вот том, к которому она привыкла, он показался ей каким-то совершенно необыкновенным. По своему уму, по своему развитию, все остальные просто померкли. Тут было совершенно понятно, изначально понятно, что это их судьба, они женились. Женились они 8 января 1889 года, женились они в Тифлисе, ну а потом отправились в Петербург. Свою молодую жену Мережковский привел в квартиру на Верейской улице, дом 12, где мать Дмитрия Сергеевича организовала для них небольшую квартиру, даже наняла прислугу. Эта прислуга была очень удачная, ненавязчивая, и вообще вот тот быт Мережковский, который складывался, он изначально был таким бытом литераторов. Литераторов в совершенно пушкинском смысле слова, потому что это были люди, которые зарабатывали на жизнь именно литературным трудом, как и предполагал в свое время Пушкин. Зарабатывали они деньги, еще и тем, что как раз молодая Гиппиус писала в журналах либерально демократического направления, ее романы с удовольствием брали редакторы, удивляясь ее необыкновенной молодости, ее внешности, платили хорошие деньги, и вот этим достигалась та свобода, которую имел Мережковский для того, чтобы нужно было писать сначала роман «Юлиан Отступник», он прозвучал в России, он был очень интересен, а потом «Воскресшие боги» о Леонардо да Винчи. Интересно, что... Мы эту тему сейчас выпускаем, потому что сейчас дело в том, что Нина Берберова, как известно, написала, отвечая на вашу реплику, одна из ее фраз была... Одна из фраз Берберовой была о том, что она не была женщиной. Я не хочу раскрывать эту тему, потому что, действительно, извините, но никто не стоял со свечкой, никто не смотрел, какова была сексуальная жизнь нашей героини. Я это опускаю за рамки лекции. Мы сейчас будем говорить все-таки о Зинаиде Гиппиус и журнале «Весы». Поэтому в данном случае опускаю. Итак, Гиппиус начинает свою литературную жизнь. У нее свой салон собственный, сначала на улице Верейской, потом они очень быстро переезжают в дом Мурузи. И в доме Мурузи они меняют несколько квартир. В разные годы это разные квартиры. Этот салон – это самое, пожалуй, большое предприятие, можно даже так назвать, Серебряного века, потому что действительно получилось так, что даже до начала 40-х годов, ну уж точно до конца 30-х годов, Гиппиус еще в парижской квартире принимает гостей, потому что действительно больше, ну, собственно, эмигрантам, которые действительно были склонны к умственному труду, ну, можно было, в общем, было немного мест, куда можно было прийти и где можно было поговорить вот с такими серьезными людьми, какими были Мережковские, и то окружение, которое они создали вокруг себя. А в это время, конечно, вот этот салон Гиппиус, как и всегда во все годы, представлял такой вот, такие концентрические окружности, если можно так себе представить, когда были близкие люди и люди далекие. И вот близкие в это время, это, конечно, первый поэт эмиграции, я говорю про эмигрантский период, это Георгий Иванов и первый критик эмиграции Георгий Адамович. Это вот, если уж говорить о биографии Гиппиус целиком. Но мы все-таки немножко пораньше, то есть до ее времени в «Весах». Нужно сказать, что она много публиковалась и много печаталась, что за свои романы вроде таких названий, как «Мелкие волны», она уже отвечать не стала. В эмиграции, в своем программном произведении, мемуарном произведении Дмитрия Мережковского, она писала, что действительно за эти «Мелкие волны» она не отвечает, но действительно ей это было необходимо для заработка. Совершенно в традициях вот той прозы, либерально-демократической прозы, которой языком, каким пользовались в то время авторы тех времен, она, собственно, и писала. А вот то новое, то подземное движение, про которое она стала говорить и писать позже, оно уже рождалось действительно в начале 90-х годов, когда зашла речь о новом искусстве. Тогда еще ни о каком символизме не говорили. Первый сборник с названием «Символы», как известно, Мережковский издал ни в каком не символистском издательстве, а у Суворина в 1892 году. И его лекция знаменитая, вернее, это было две лекции, которые вышли в 1893 году, они были объединены в одну брошюру о причинах упадка, первая, а вторая о новых течениях современной русской литературы. И они вышли уже, считаясь вот таким определенным манифестом нового искусства и, в частности, символизма. Что касается дальнейшего развития творческой личности нашей героини, то, конечно, у нее в гостях в квартире был новый редактор обновленной версии журнала «Северный вестник» Аким Волынский. Аким Волынский, который расхаживал там тяжелой походкой на пятках в этом ее салоне, и которому она говорила о том, что все должно быть художественно, и писала. Язык его статей она категорически не принимала. Ну, хотя, конечно, речь была еще и в другом. Были очень сложные личные отношения, сложные отношения, которые завязались между ней и между конечно, вот таким треугольником, ее мужем и Акимом Волынским. Но, тем не менее, все-таки Гиппиус много взяла от Акима Волынского, что, конечно, было для нее, ну, просто в это время совершенно необходимо. И нужно сказать, что к началу нового столетия она подошла уже с такими серьезными достаточно книгами. Или книгами, которые уже выходили на рубеже веков и чуть попозже. Я только напомню, что в «Скорпионе» в 1904 году вышла ее первая книга. То есть как долго она оттачивала эту первую книгу стихов. Она просто называлась очень скромно «Собрание стихотворений». До этого вышла первая книга рассказов в Санкт-Петербурге, которая называлась «Новые люди». Это первая книга рассказов. Затем вторая книга рассказов вышла в Петербурге в 1898 году. Она называлась «Зеркала». И третья книга рассказов тоже в Петербурге в 1901 году тоже называлась просто вот «Третья книга рассказов». Были и четвертые книги, но это уже несколько позже, в 1907 году. Это уже, конечно, время весов, о котором мы будем говорить. Нужно сказать, что свои литературно-критические статьи она собрала даже в один том в издательстве «Пирожкова». Это был такой издатель, которого она вспоминает, что он и обманывал порой их с Дмитрием Сергеевичем. И вот она издала свои как раз статьи новопутейского периода и периода весовского, главным образом, потому что были и другие, в 1908 году. То есть период работы в весах. И нужно сказать, что, конечно, до того, как она начала работать в журнале «Весы», ее критика, она уже была очень известна. То есть вообще псевдоним Антон Крайний, он родился на страницах «Нового пути». В первой статье, которая была опубликована в первом номере журнала «Новый путь» в 1903 году. А вообще Гиппиус, критик, появился как раз на страницах «Северного вестника» под криптонимом Л.Д. и под псевдонимом Лев Денисов. Так что вот так интересно, что получилось, что это достаточно рано появились ее статьи. То есть первая, как отголосок на одной из статей Волынского, появилась в четвертом номере в 1894 году, а вторая статья Л. Денисов, вот такой был псевдоним, в «Северном вестнике» в 1896 году. Еще нужно сказать, что до этого времени, до даже появления журнала «Новый путь», Гиппиус организовала, и именно ей принадлежит такая главная роль, религиозно-философские собрания, которые проводились в Петербурге. Религиозно-философские собрания начались в Санкт-Петербурге 29 ноября 1901 года. Это было очень важное событие, потому что вот то, что они испытывали, то, что они чувствовали с Мережковским, оно, наконец, стало живым делом. То есть интеллигенция, которая создает дело и которая работает на то, чтобы было что-то, вот то, что им хочется сделать. Нужно сказать, что в конце XIX века в журнале «Северный вестник» в своих первых критических статьях она раз и навсегда задумала похоронить декаденство. Вообще, нужно сказать, что термин «декаденство» она использовала больше как термин, как бы синонимом к слову «индивидуализм». Потом Андрей Белый чуть попозже ее даже поправил. Он сказал, что под термином «индивидуализм» или «декаденство» она подразумевает все-таки солипсизм. Здесь она совершенно не права. Ну, как-то по-своему Гиппиус, конечно, поправилась. Это абсолютно безусловно. И вот когда Гиппиус писала в одной из новопутейских статей, она писала об издательствах «Скорпион» и Гриф, уже тогда появившийся, как раз задумав похоронить именно это декаденство. Она писала, что бронить их с точки зрения вот Антона Крайнего, как псевдоним, который она уже выбрала, бесполезно. Главная черта этих альманахов – это банальность, присущая даже обоим магам. Магам, конечно, в кавычках. Маг Бальмонт и маг Брюсов. Бальмонт поет «Видерфогль», то есть как птица, а значение существования прекрасной певчей птицы вряд ли кто-нибудь станет отрицать, как считал в то время Антон Крайний. И потом, позже, эту же мысль об как раз певчей птице Повторит она под псевдонимом Алексей Кириллов в «Весах», уже в одной из своих последних публикаций в этом журнале. Автор статьи помещает пародию на Брюсова, но все же он ему симпатизирует, надеясь на то, что из северных цветов когда-нибудь распустится нежный, молитвенно-прекрасный цветок, как она писала в статье «Два зверя» в номере 6 журнала «Новый путь» за 1903 год. Из-за отсутствия общей молитвы, как она писала, современная поэзия крайне субъективна. У Сологуба, у Бальмонта, у Брюсова. И в противовес субъективизму современных поэтов Антон Крайний в статье «Нужны ли стихи?» ставит гражданские песни Некрасова. «Всем в свое время нужны», как она писала. Его молитвы, ну молитвы, конечно, в кавычках, были общими с его современниками, как она писала в новопутейской статье уже в номере 9. И к личности и творчеству Некрасова Гиппиус будет возвращаться еще много раз. Некрасов ставится пример как гражданин, выразивший общие современниками настроения. Тютчев, который мог бы быть нашим современником, напротив, одинок. То есть вот такие параллели она постоянно проводит. Интересная статья в «Новом пути» была опубликована еще в одном из номеров, она называется «Я, не я», где Антон Крайний осуждает, опять же, индивидуализм современных писателей. Индивидуализм плох как в искусстве, так и в жизни, как она пишет. Индивидуалист напоминает автору некую собачку Гриньку, которая очень озлоблена тем, что на свете есть другие собаки, которые любят грудинку, так же, как и собачка Гринька. В номере 900, вернее, в 904 году, вот в этом году, уже втором, во время второго года издания журнала «Новый путь», он продолжает издаваться. Издатель этого журнала подолгу живет в Казани, Петр Перцев, на которого Мережковский возлагали большие надежды. Он действительно был человек большого ума и большого вкуса, и Гиппиус это повторяет и в «Эмиграции». И Гиппиус вспоминала в мемуарах о том, что она часто трудилась одна в сложных условиях. А в журнале уже в 904 году появляется новый редактор. Это Дмитрий Философов. О нем еще будет речь идти дальше. Дмитрий Владимирович Философ приветствует появление младшего брата «Нового пути» – журнала «Весы». Как раз в 904 году стал выходить этот журнал. В статье «Новый журнал «Весы» он пишет издание «Скорпиона». Он пишет, что «Новый путь» отодвигает эстетику на второй план, так как журнал занимает религиозные вопросы. Теперь «Новый путь», сознавая, что культ чистого искусства находится в хороших руках, может с большей свободой посвятить себя служению общественно-религиозному, твердо веруя в грядущую всеобъединяющую культуру. Это то, что действительно объединяло оба этих журнала. Для «Нового пути» «Весы», так же как и «Мир искусства», верный союзник в борьбе с варварами-хулиганами, пишет Дмитрий Философов. Либеральная пресса, нужно сказать, не замедлила ответить на заявление мироскусников и скорпионов в данном случае. Один из критиков журнала «Русское богатство» пишет следующее. По своей численности декаденты – величина ничтожная в сравнении с босиками, но это не важно. Давид победил Голиафа. Спите спокойно, богатые города, пока российские декаденты живы, босики вас не разграбят. В октябрьском и ноябрьском выпусках «Нового пути» за 1904 год появились уже имена Сергея или Сергия Булгакова и Николая Бердяева, которые прошли в то время увлеченность марксизмом и повернули к идеализму. Булгаков опубликовал обширное исследование, которое называлось «Чехов как мыслитель», назвав мировоззрение писателя «оптимо-пессимизм». Приглашение в редакцию журнала «Идеалистов» – это не только попытка Мережковских решить материальные трудности, связанные с выпуском журнала, но это и поворот к так называемой религиозной общественности. «Идеалисты» внесли в журнал то новое, что соответствовало духу времени, и продолжали это нести, но дело в том, что союз Мережковских с Булгаковым, по мнению секретаря журнала Георгия Чулкова, о нем еще тоже сегодня речь пойдет, Чулков писал в воспоминаниях «Годы странствий», что этот союз был не совсем натурален. Сошлись люди совершенно иной психологии. Экономисты и публицисты, которые пришли в обновленную редакцию, были абсолютно чуждыми Лешковским тем, что совершенно утратили способность видеть в культуре нечто самостоятельное.
Извините, я хочу вас перебить. Из-за того, как вышел журнал «Весы», «Новый мир» предложен Брюсову, под редактором журнала.
Леонид Степанович, давайте будем вопросы потом, после уже. Дело в том, что я не могу рассказывать абсолютно обо всем. Дело в том, что... Я сейчас отвечу на ваш вопрос, и давайте мы больше не, все вопросы оставим на потом. Дело в том, что я здесь не соблюдаю четкую такую хронологию. Действительно, Мережковские предложили Брюсову участвовать в качестве секретаря. Брюсов сказал, что он не может менять город, но и вообще у него были другие мысли, связанные, конечно, в первую очередь со Скорпионом. Поэтому, собственно, Чулков и появляется в этой роли, и он приводит, соответственно, идеалистов. Мережковские, понадеявшись на более земной подход к своему делу, добились лишь более социологического подхода, как получилось. И «Новый путь» уже начинал напоминать толстый журнал XIX века. То есть литературная часть оставалась пока неприкосновенной, но сама атмосфера, порожденная идеалистами, уже казалось Мережковским чуждой. И утверждение позиции идеалистов в журнале воспринималось некоторыми как поражение идеологии журнала. Например, Андрей Белым, который писал: «Новый путь отныне стал органом группы писателей, отделившихся от марксизма, ознаменовавших свой переход к идеализму сборником «Проблемы идеализма». Еще недавно на страницах «Нового пути» раздавались огненные глаголы Василия Розанова, оживленная полемика Антона Крайнева и других. Все это читалось не только в кружках интеллигенции, но и среди духовенства, будя мысль, увеличивая ряды прозелитов религиозной реформы. Все это отсутствует в первом номере, вышедшем в обновленной редакции». И нужно сказать, что английская исследовательница Аврил Пальма, написавшая замечательную монографию об истории русского символизма, даже привела такой пример, что кончина «Нового пути» оплакивалась Анной Павловной Философовой. Казалось бы, человек, который развивает женское образование в России, который руководитель и один из организаторов курсов для женщин, и тут вдруг оплакивание кончины «Нового пути». То есть, действительно, журнал ей воспринимался как передовой журнал, который отчасти был чем-то ей, безусловно, близок. Ну, а по словам Чулкова, себя он называет в это время житейски неопытного, он наживает себе в связи с этой историей свирепых врагов. Это опять его цитата. И Мережковские, конечно, ему здорово за это заплатили, особенно Зинаида Николаевна. Дальше были отравленные стрелы с ее стороны от прелестной Зинаиды Николаевны, как он писал в своих мемуарах. Журнал «Новый путь» действительно был уникальным явлением для своего времени. В годы господства утилитаристского взгляда на искусство и позитивистских тенденций в литературе со стороны либерально-народнической прессы и, с другой стороны, культа красоты и автономии искусства, поставленного во главу угла декадентами, серьезный разговор о религии действительно был смелым явлением. За 2 года работы в журнале в качестве ведущего критика этого журнала Гиппиус стала известной в литературном мире благодаря своим статьям. Она изменила сложившийся о ней образ вот некоего райского видения, поэтессы-декадентки, и в номерах журнала она опубликовала разные стихи в том числе. И вот одно из стихотворений звучало так. Ее лирический герой идет по дороге, уже не боясь соблазна уединения, и вот такие слова. «Я не могу покоряться Богу, если я Бога люблю. Он указал мне мою дорогу, как от нее отступлю». Гиппиус использовала псевдонимы, позже наравне с собственной фамилией не признавала скидок на пол. Ну, собственно, это на протяжении всей ее жизни происходит. Она сформировала собственную жанровую систему, сделав основным жанром в «Новом пути» проблемную статью. В «Новом пути» даже в некрологе ставилась проблема. Например, критик журнала, как я уже сказала, Антон Крайний, родившийся именно там, а не декадентка Гиппиус под своим именем, поставила задачу и проблему в преемственности поколений, опубликовав некролог по поводу смерти Михайловского. Проблемными являются и статьи о театре, Здесь я опускаю эту тему, потому что действительно, ну, это абсолютно невозможно говорить все. Дальше. Проблема освобождения от пошлости решается ею в статьях о поэзии и о прозе. Дальше она опять осуждает крайний субъективизм и обостренный индивидуализм, и безыдейность, как она пишет, мертворожденных стихов. В прозе не принимается любой интервьюеризм, как она его называет. Дальше эстетизм и антиэстетизм, серость и бестемность. Но в то же время Гиппиус цивилизованный критик, она против брани, против банальных эпитетов и банальных метафор уже на уровне языка. В начале 900-х годов Гиппиус по-своему подошла к решению задач преобразования и критики. Действительно, эти проблемы назревали. На первое место ею поставлена идейность произведения, которое вообще написано в любом жанре. А в данном случае анализ формы ее меньше интересует. Это сближает ее критический метод с методом Чернышевского, Добролюбова и Писарева. Гиппиус продолжает традиции органической критики, но было такое понятие у Аполлона Григорьева, и вслед за Добролюбовым, повторившего мысль о том, что критика пишется по поводу произведений. Вот это очень важное наблюдение, критика по поводу произведений. С Аполлоном Григорьевым Гиппиус сближает борьба с искусством для искусства, внимание к злоподневным проблемам, отказ от художественного анализа ради анализа общих идей, как она их называет. Но от Аполлона Григорьева Гиппиус также отличала четкое планирование статьи. Ей была чужда страстная вдохновенность, взволнованность, иногда, как известно, у Аполлона Григорьева уводящая от темы. Это, по словам исследователя Бориса Егорова, один из источников эстетического обаяния статей Григорьева и одновременно ахиллесова пята того же Аполлона Григорьева. Для статей Гиппиус характерно логическое развитие мысли, композиционно продуманная структура текста. В фигуре автора критических статей, стихов, дневников и беллетристики тесно переплетены художническое и публицистическое начало. Творческий путь Гиппиус связан с поиском религиозной общественности, и в «Новом пути» как раз эти поиски как раз и стоят на первом плане. Гиппиус призывает действительно любить себя как Бога и другого как себя. И, наконец, если уж заканчивать разговор о новом пути, то к началу 1906 года, доведя до конца дела, связанные с журналом, в том числе были разные судебные дела, Мережковский уезжает в Париж вместе с Философовым. А дальше речь пойдет уже о парижском периоде. Несколько слов я скажу о сборнике «Царь и революция», вышедшей в Париже на французском языке, и о проблеме насилия, а также о взаимоотношениях Гиппиус и Савенкова, ну и непосредственно, конечно, о журнале «Весы», о котором у нас здесь речь пойдет. Дело в том, что с 21 февраля 1906 года по вторую декаду июля 1908 года, то есть примерно 2,5 года, Мережковский проводит в Париже. Они не только в Париже, они в Европе, но главным образом, конечно, в Париже. После революции 1905 года, когда свободы всевозможные пресекают, а настроение общества было подавленным, Мережковские остались без собственного печатного органа. Ну, причины уже были охарактеризованы. Гиппиус опубликовала свои произведения в московских северных цветах, то есть в альманахах Скорпиона и, конечно, в весах. Появился план совместного отъезда в связи с неким будущим делом в России. И Александр Соболев, один из исследователей, указывает на целый ряд причин вот этого отъезда. Мне же думается, что к этому ряду причин, которые я, конечно, сейчас характеризую, стоит добавить и следующее. Дело в том, что я уже сказала о салоне Зинаиды Гиппиус. Я уже сказала, что в дом Мурузи приходили многие. Приходил туда Блок, приходил туда Андрей Белый, приходили разные единомышленники, приходили различные духовные лица. Было вот это необыкновенное совершенно общение с этой интереснейшей как раз женщиной, которая привлекала их своим умом, своим обаянием, своим умением видеть главное и привлечением к тем проблемам, которые действительно витали в то время в воздухе, которые были очень актуальны, потому что проблема религиозного обновления, которая ставилась во главу угла именно Мережковскими, она была действительно животрепещущей, абсолютно. Но Вячеслав Иванов в свое время тоже открывает салон. Открывает свой салон на улице Таврической в башне. И молодежь тянется туда. А тянется туда по еще такой причине, что у Гиппиус проблемы стихотворства и стиховедения не обсуждаются. Она вообще и в эмиграции потом уже писала, что всему можно обучиться по каким-то книгам. А книг в то время-то практически и не было. И были какие-то учебники, которые... были, конечно, доступны, но, наверное, все-таки это было достаточно сложно. Скажем, такой стиховед замечательный, как Юрий Борисович Орлицкий, говорил, что были учебники. Но вот даже как-то назвать фамилии, имена таких авторов, которые бы давали что-то общедоступное или интересное, или приемлемое, достаточно сложно в то время, потому что именно в Серебряном веке и начинают серьезно заниматься стиховедением. И занимаются стиховедением как раз в Москве Брюсов, а в Петербурге занимается этим в Академии стиха Вячеслав Иванов. Конечно, молодежь тянется туда. И поэтому появляется вот такая конкуренция. И Гиппиус решает с Мережковским и Философом для решения своих задач сделать как бы некий шаг в сторону. Не шаг назад, а наоборот, но шаг в сторону для решения действительно своих задач. Ну а теперь причина отъезда, которую выявил исследователь Александр Соболев. Западничество семейства. Париж – это место своеобразного паломничества русских писателей. Затем, вторая. Разрыв непрочного союза с идеалистами. Я уже говорила о Бердяеве и Булгакове в первую очередь. Окончив судебные тяжбы, связанные с новым путем, Мережковские оказались в некоторой растерянности. Третья причина. Разрыв с единомышленниками. Андреем Белым, Василием Розановым и некоторыми другими. Четвертое. Прочное сближение с Философовым, укрепившимся в это время в идее троебратства как формы нового религиозного союза. Попытка проверки прочности такого союза. Пятое. Все большее ощущение влияния современности в возрастающем интересе союза критики и публицистики. Шестое. Интерес к увеличению русской колонии в Париже в связи с событиями 1905 года. Это тоже важно. Но вот Соболев, наверное, несколько излишне проводит мысль о необходимости уединения втроем. И эта мысль действительно, наверное, доминирующая у него. На самом деле, конечно, не только это было важно. Гиппиус находила интересными представителей французских партий и анархистов. Философову привлекали модернисты, священники, религиозные философы. Состоялось их общее знакомство с Анатолием Франсом, с Рудольфом Штейнером, с Жаресом, с Петром Кропоткиным и представителями партии социалистов-революционеров, такими как Илья Бунаков-Фундаменский и Борис Савенков. И только совершенно случайно, как потом писала Гиппиус в воспоминаниях, они не познакомились с Евно Азефом, который, как известно, был одновременно и одним из руководителей партии социалистов-революционеров и боевой организации, и агентом охранки. В общем, вот такая насыщенная парижская жизнь, парижское общение. Основное событие в период заграничного пребывания – это выход сборника «Царь и революция». Книга была посвящена религиозному оправданию русской революции. Она имеет антимонархический и антиортодоксальный характер. Маргарита Павлова, современная исследовательница, писала, что замысел издания в самых общих чертах определился в середине 1905 года. Оно мыслилось учредителями не только как политическая акция, но и как плацдарм для консолидации христианской интеллигенции и совместного выступления против самодержавного хамства, православной казенщины и хамства, идущего снизу, то есть хулиганства, босячества, черной сотни. Средства для сборника представил Илья Бунаков, и в этом факте характерно сближение интересов эсеров и представителей нового религиозного сознания. В 906-908 годах Мережковские видели ближайшую задачу современности в соединении революции и религии, в результате которого должна была сформироваться подлинная религиозная общественность. И важным шагом они считали для этого обращение революционера-атеиста в революционера-христианина. Вот интересно, что Фондаминский был уже изначально глубоко религиозен, а Савенков напротив. Вот с ним как раз Гиппиус пришлось много поработать. В статье «Революция и насилие» и в романе Савенкова «Конь бледный», который был написан при ближайшем участии Гиппиус, ставился вопрос о пролитии крови во имя святости революционной жертвы. Более того, вот уже позже, это уже после Весовское время, Мережковские вынашивали и чуть позже, и дальше программу некоего ордена при партии социалистов-революционеров. Об этом в исследовании Колерова и Морозова есть информация очень подробная, как раз и различные документы здесь приводятся. О том, что Мережковские были серьезно увлечены созданием органа при партии социалистов-революционеров, говорят следующие факты. Документы «Община» и «Союз земли и правды» написаны рукой Гиппиус. А также незапланированные поездки в Париж для встречи с Савенковым уже потом позже, летом 1909 году. Это было опасно, потому что Мережковские, как известно, попали в круг лиц, приближенных к Савенкову, и за ними была установлена в России слежка. Ну, это мы дальше опускаем, это уже время после весов. Эсеров волновала проблема соединения идей христианства с идеями социализма. И Мережковские, вовлеченные в круг обсуждения этого вопроса, не смогли дать им четкого и разработанного ответа. И позже от планов о духотворении эсеровской среды и создании религиозно-революционной организации уже в 13-14 годах им пришлось отказаться. Но так получилось, что Мережковский ссылался на то, что он обыватель и вообще уже не молодой человек, у Гиппиус частые ее простудные заболевания. В общем, вот такие делатели из них революционеры бы не получились никак. Проблема насилия в революции отражена в 4 статьях в сборнике «Цари революции». Я опускаю эти статьи. И дальше с Савенковым, конечно, я уже говорила, что Гиппиус связывали очень длительные, сложные отношения. Вот если говорить об этом, то подробно в публикации Тимиры Пахмус, которая разбирает всю эту историю взаимоотношений, дело в том, что Гиппиус отказалась как бы инкрустироваться в Савенкова и покинула его и Дмитрия Философова, который остался с Савенковым в Польше в октябре 1920 года, уже позже. Савенков привлекал и отталкивал как раз своим индивидуализмом, своей незаурядностью, умом и умением следовать выбранному делу. И в эмиграции позже Гиппиус в статьях «Новая авантюра Савенкова» и «Конец Савенкова» Гиппиус уже писал следующее. Он любил осознавать себя единственным и действовать как единственный. А вот дальше в Варшавском дневнике, вот так очень остро она описывает свои встречи с Савенковым, и там уже ссылается на философию Отто Венингера. Тут тоже несколько позже, потому что книга в России «Полый характер» была переведена в 1908 году. То есть это совпадает примерно с тем, когда Брюсов покидает журнал «Весы», переходя к решению своих задач. И Гиппиус примерно в это же время тоже покидает журнал «Весы», но идеи Отто Венингера об этих абсолютных мужском и женском началах, которые были им там постулированы, Гиппиус берет для формирования своей собственной метафизики на протяжении жизни. Поэтому вот на Савенкова тоже эти идеи проецировались. Ей казалось, например, что в Савенкове совершенно отсутствовало вот это «же» абсолютное. И поэтому, так как в ней слишком много этого «м», то сближение совершенно невозможно. То есть вот так философски к этому она подходит. В период отношений Савенкова с 906 по 20 год, когда было написано множество писем, оказана помощь в создании романов и стихотворений, даже сонеты Савенкова научила писать, и он оказался таким благодарным учеником. Общих проблем Гиппиус коснулась в 4 статьях, а в 2 последних как раз личности знаменитого эсера-террориста. Гиппиус занимали не только общественные вопросы. не только религиозные проблемы, которые выносились ею на страницы газеты «Речь», затем в журнал «Русская мысль» и других изданий, но литературные, естественно, задачи. И Брюсов, который успешно вел на протяжении нескольких лет свое камерное литературное предприятие, то есть журнал «Весы», почти не интересовался политическими событиями. Вот так получилось, что в разгар военных действий в Тихом океане в журнале была помещена статья о японской культуре. Ну, известен японский выпуск журнала, у меня за спиной как раз одна из обложек. «Русско-японская война», по воспоминаниям Гиппиус, мало занимала русскую интеллигенцию. В «Весах» Гиппиус писала о литературе и участвовала в литературных баталиях. При этом Гиппиус и Брюсов под общей обложкой наиболее культурного журнала в России, она его именно так называла, ставили совершенно разные задачи. Брюсов развивал течение, которое сам вызвался возглавлять, а Гиппиус выступала за общекультурные, опять же, ценности. Ее позиция в этом журнале продолжает традицию русской культуры конца 18-го, начала 19 века и близка к требованию образованного вкуса как основы критической оценки Николая Карамзина и Василия Жуковского, которые стремились и к началу 19 века выйти за пределы традиционной эстетики. С 1906 года, живя за границей, Гиппиус занимает позицию над «издали», даже есть такое название статьи «издали», «с другого берега», и в газете «Речь» как раз есть вот эта статья. Русская литература ею включается в общемировой культурный контекст, и показательно в этом отношении забытая статья «издали», она так и называется, опубликованная в «Речи» в 1908 году. Гиппиус пишет: «Мы смотрели, и нам казалось, что в самую середину России бросили бомбу. Нужно знать наших европейских эмигрантов, чтобы понять, что это такое. О, тут не Герцены, не Огаревы, не Мартовы. Это целый народ. Без дела, без работы, без языка, без всякого смысла существования. Они, главным образом, они интеллигенты, составляют теперь нашу эмиграцию». Интеллигенция в России, как видно издали, занимается культурной работой, которую как раз Гиппиус, о которой и пишет. Например, Вячеслав Иванов и «Молодая литература» стремятся создать действенный и миф. Другие ходят на приехавших Дузе и Дункан. Вся эта культурная работа, в кавычках, иллюзия, так как настоящая культурная работа незаметна. И русское интеллигентное общество сейчас вне своего дела, вне своей прямой работы и поэтому вне культуры. Помочь может лишь догадка, проникновенное понимание данного момента времени, понимание, какое дело из реально существующих первее в этих моментах. Догадка и устремление всех сил именно на это дело. Вот так пишет Гиппиус в этой статье «Издали». В 1908 году, уже позже, Брюсов пишет Мережковским, сам приехав отдохнуть от журнальных дел, журнальных дрязг. Он пишет следующее в одном из писем: «Я понимаю теперь, как блаженны были вы, и сколько хороших месяцев, живя вне нас, с другого берега, глядя на нашу яростную возню». Нужно сказать, что поэт Брюсов для Гиппиус в эти годы свой. И это выразилось в ее сотрудничестве со «Скорпионом», «Северными цветами» и, конечно, с «Весами». В 1906 году во втором, пятом и восьмом номерах «Весов» были опубликованы три статьи Гиппиус. В это время журнал находился на втором этапе своего существования. Вот какой он, собственно, был. Журнал появился в 1904 году, как известно, как я уже сказала, в Москве, как почти единственный серьезный периодический орган печати русских символистов. Сборники «Русские символисты» в свое время были, конечно, своеобразным ребячеством. Более зрелыми стали «Северные цветы» в «Скорпионе». И вот как раз они трансформировались и в «Весы». Обозревая современные журналы, опять же, посторонний критик Вергежский писал в газете «Речь»: «Первое достоинство «Весов» – краткость. Валерий Брюсов поставил себе целью следить за эстетическими переживаниями человечества и твердой рукой ведет свое дело именно к этой цели. Стихи и художественная проза занимают в «Весах» второе место, а впереди стоит критика. Блестящие, своеобразные оценки новых книг, Интересные обзоры западной литературы, которые пишутся западными же писателями, вот где главная заслуга и ценность весов. Здесь чувствуется, что Брюсов не только поэт, но и библиофил. Первый номер за 1908 год газеты «Речь». Через несколько лет Николай Гумилев писал о том, что история весов может быть признана историей русского символизма в его главном русле. Это уже в журнале «Аполлон» в 1910 году в номере 9. Об этом как раз пишет Гумилев. Если в 1904 году московские декаденты могли противопоставить петербургским неохристианам, ну, то есть Мережковским, конечно, в первую очередь, лишь принципы художественного творчества и свою чисто литературную ориентацию, так как их не устраивала двойственность нового пути, совмещавшего религиозно-философские и еще и эстетические задачи, то к 1906 году весы смогли объединить уже все группы художников, называемых символистскими. Брюсов защищал автономию искусства. Он чувствовал себя предназначенным для литературных битв уже в данном случае под маской мэтра. Но это не только Чулков пишет в своем мемуарном произведении «Годы странствий». Это на самом деле было так. Андрею Белому отводилась область теории символизма. Вячеслав Иванов был увлечен к 1906 году идеей мифотворчества, противоречившей основному постулату идеализма Брюсова, зазывавшего в сторону нового искусства. И журнал, как известно, ориентировался на традиции западноевропейских изданий подобного типа, ну, это уже начиная с 1904 года, «Меркюр де Франс» или «Das Literarische Echo», «Инзе» и некоторые другие подобного типа журналы. Он имел небольшой объем, это отличало его от толстого российского журнала с пространными критическими статьями. Традицию толстяка в свое время как раз имел новый путь, и, конечно, было совершенно все изменено в весах. И вот такие статьи «Левиафаны», как называют их исследователи Дмитрий Максимов, которые были свойственны и «Северному вестнику», и отчасти даже некоторым другим журналам, заменили пунктирные рецензии как раз весовского типа. Андрей Белый концентрировал мысль в лаконичных эссе, заменявших журналу фундаментальные исследования, и в данном случае критик по терминологии другого символиста Элиса, который тоже в это время работает в «Скорпионе», представлял эстетический символизм в старом смысле термина. И в то же время, к 1906 году, чувствовался недостаток бойкого пера. Даже после того, как Брюсов вводит вот в эту элитарную литературу Корнея Чуковского, которого он вытаскивает из газетной рутины вот этого необыкновенно талантливого критика, представителя, конечно, демократической культуры, и Чуковский начинает работать в весах. Весы были Брюсовым приглашены, конечно, и Мережковский, главным образом Гиппиус, которая могла вести полемику с различными враждебными течениями. Брюсов не принимал идей Мережковских, их идей религиозной общественности, а Гиппиус не могла соблюдать, как она писала Брюсову, потому что долго этот план соединения переговоров продолжался. И вот Гиппиус пишет Брюсову, что она нигде, никак, ни в стихах, ни в рассказах, ни в критике, она не может принимать требования чистого искусства. Мережковские вели долго проект как раз объединения соединения с весами, они пытались увеличить объем печатных листов, внести все-таки в журнал долю общественности, и доля общественности, которая, по мнению Гиппиус, была необходима весам, была внесена ею в статьях «Без мира» в 1907 году и в статье «Мы и они» тоже в этом же году. Эти статьи она подписала собственным именем. В первой статье выявились причины идейного разногласия тройственного союза с авторами парижского сборника, в который предполагалось включить статьи нескольких единомышленников. И Гиппиус считала здесь, что авторы московского сборника «Вопросы религии», то есть Эрнст, Винцицкий, Волжский, Булгаков, хотят оправдать историю перед Христом, возродить христианство, восстановить христианскую церковь. А наше дело, пишет она, не только оправдать историю, но признать, что иное она и не могла быть. Христианство не церковно, оно путь к церкви. В христианской церкви не мертвый догмат о Троице, а сама Троица. С одним Христом, взяв его за единственную неподвижную точку, мы еще не имеем ни мира, космоса, ни человечества. И религиозная общественность, как считал Эгипиус, невозможна без общности и без жажды церкви. Статья «Без мира». У каждого из предполагавшихся авторов «Царя и революции» было свое мнение, но при этом не христианское, вернее, вот так называемое христианское общение не получалось, как констатировала Маргарита Павлова, которую я уже упоминала сегодня в связи с сборником «Царя и революции». Эссе «Мы и они», следующее эссе Эгипиус, оригинально не только по содержанию, но и по форме. Так называемая туманность рассуждения, а не проповеди в данном случае, изложенного на 6 страницах, а в весах такой объем – это просто редкое явление. То есть Брюсов здесь идет действительно на определенные какие-то ограничения чего-то другого для того, чтобы предоставить Эгипиус вот такой объем. В этом эссе обыгрывается послесловие... разговором автора и читателя. Прием диалога и позже полилога Гиппиус будет использовать особенно часто и позже, в период эмиграции. Но здесь вот это впервые. Ей важно показать точки зрения разных собеседников, включить читателя в обсуждение вопросов современности. И в данном эссе читатель, так называемый, это самодовольный средний человек, который подсчитывает, который желает идти в ногу со временем, и поэтому в данном случае он пошлый. Для него не ясно, кто такие мы, прошедшие путь крайнего индивидуализма и увидевшие белую точку. Ему все равно, кто пишущий, главное, чтобы было определено некое имечко. А автор, публикующийся в декадентском журнале, в сознании подобного читателя тоже, конечно, декадент. Но автор статьи не поучает, не учительствует, а напоминает старые истины, веря в то, что все-таки его поймут. Ну, как я уже говорила, что творческая манера Гиппиус критика сложилась в новом пути. А в весах вот это определенное, как пишет Александр Лавров, двуипостасность, я бы не стала этот термин употреблять, все-таки двуединость какая-то Гиппиус, она не требовалась. Читатели знали, кому принадлежали вот эти смелые статьи, несколько выбивающиеся, мягко говоря, из общего тона. Беллетристику и стихотворение, которые позже стал печатать Брюсов, идя уже, исходя из определенных требований времени. И вот беллетристику и стихотворение Гиппиус подписывал собственным именем, а статьи публиковал под 4 собственным и 3 псевдонимами. Антон Крайний, товарищ Герман, и еще был выбран интересный псевдоним Алексей Кириллов. Причем, что интересно, вот в томах «Лит наследство», не знаю, как сейчас, в связи с вышедшим совсем недавно томом, посвященным Гиппиус, который отредактировал Николай Алексеевич Богомолов, а вот ранее в томе, посвященном Брюсову в «Лит наследство», вот этот псевдоним Алексей Кириллов исправляется. Нам известен персонаж Достоевского из его замечательного романа «Бесы», где этот персонаж оказывает своеволие. Как известно, он покончил с собой, оказав вот Богу такое своеволие и, естественно, утвердив свою определенную позицию. Здесь он был соблазнен, как известно, идеями Ставрогина, и вот в связи с этим какой-то вот такой случается момент совершенно жуткий, причем как это описано Достоевским, совершенно потрясающе, да. И вот Алексей Кириллов, отсылка с одной стороны к Достоевскому, если бы этот псевдоним писался с 2 буквами. Вот интересно, что автор Марианжело Паолини чуть позже, вот в этой книге, посвященной, как вы видите, публицистике, критике в весах, в 2007 году тоже пишет Алексей Кириллов с 2 «Л». Ну, вот это странно, потому что если открывать весы и смотреть, ну там прекрасные корректоры все-таки работали, и совершенно замечательно, они не могли бы ошибиться. Все статьи именно подписаны Гиппиус и в оглавлении, и в подписи, как Алексей Кириллов с 1 «Л». То есть таким образом Гиппиус, с одной стороны, имеет какую-то аллюзию, она безусловно здесь, с другой стороны, она все-таки дистанцируется от Алексея Кириллова. Это важно. В общем, вот такие псевдонимы. Если уж говорить про жанры, ну, это немножко более скучно, то статьи делятся на рецензии, философско-публицистические эссе и очерки. Но дело в том, что рецензия – это как раз основной жанр для журнала «Весы». И в то же время для «Гиппиус». «Гиппиус» на страницах журнала «Весы» борется с «Золотым руном», с журналом, который появился в 1906 году, как раз он начал выходить только что. И Брюсов именно в связи с этим, в том числе, был заинтересован в привлечении вот этого бойкого пера «Гиппиус». Борется она и с «Перевалом». Это журнал, который выпускает Соколов-Кречетов. Противник, в том числе, и там личные моменты осложняли его взаимоотношения с Брюсовым. И с издательством «Шиповник», в том числе, в статьях... как раз «Гиппиус» и борется с ними. Статьи называются «Золотое руно», «Иван Александрович неудачник», ну и многие другие, где рецензировались произведения новейшей литературы, такие как «Проза поэта», «Тварная», «Человек и болото», «Братская могила». Вот вы знаете, когда смотришь на название этих статей, даже просто на название, то поражаешься, насколько «Гиппиус» здесь предельно эмоционально. Когда она переходит в русскую мысль чуть позже, статьи уже нарочито нейтральны, потому что отношения со Струвой складывались так, что ей предлагалось не выходить за изгородь литературы. У Струвы своя общественно-политическая позиция. И там уже главный жанр – это обзор. И там уже «Гиппиус» пишет совершенно вот такие описательные какие-то названия своих обзоров, придумывая какие-то абсолютно нарочито нейтральные названия, это тоже звучит, то здесь, конечно, эмоциональность просто невероятная. Затем у нее есть очерки о французской жизни в журнале «Весы», «Бедный город» и «Парижские фотографии», которые как раз являются нарочито нейтральными и фотографичными. И свою борьбу за новое искусство «Гиппиус» как раз вела как борьбу с журналом «Золотое руно». То есть она начала ее с первой публикации в журнале. Брюсов считал, что этому журналу в литературном мире нет оригинального места, так как он лишь дублирует в худшем варианте «Весы». Все те мысли, которые разделяет «Золотое руно», были в свое время твердо обоснованы в «Северном вестнике», в «Мире искусства», в «Весах», пишет Брюсов в рецензии на «Золотое руно». Но все же «Золотое руно» отводит некое место, свое место, как он пишет, в истории русской журналистики. И здесь нужно объяснить, что Брюсов, конечно, выстраивает литературную фалангу. В данном случае он именно как историк литературы ко всему подходит, уже как бы раскладывая все по полочкам и объясняя изначально, находясь в гуще событий, тем не менее, имея вот такой исторический взгляд, как это смотрится, вот эта фаланга со стороны. «Гиппиус» подходит к рецензированию первого номера журнала иначе. Она пишет следующее. «Ненадежный журнал. Развязываешь золотой шнурок, которым опоясана коробка, таящая номер, и уже страшно. Вдруг все золото. Золото и бумага золотая, и шрифт золотой, так что и разобрать ничего. Не разобрать ничего». Впечатление, которое производит на автора статьи первый номер журнала, сравнивается с впечатлением от знакомства с некой дамой Сундулеевой-Хромеевной, которая пожила в Париже, почитала Ницше, и современники «Гиппиус», знакомые с романом Мережковского «Петр и Алексей», вышедшим в 1905 году, могли сравнить образ из статьи «Гиппиус» с образом верховной боярни царицы Марфы, который изображен как раз Мережковским. Это выжившая из ума, толстая, вся заплывшая желтым жиром, трясущаяся, как студень. Это примечание Елены Анатольевны Андрущенко как раз в драматургии Мережковского, книги, изданной в 2000 году. Боярыня производила вот такое антиэстетическое впечатление. А дама у «Гиппиус» одета в роскошное платье, на которое Сундулеева-Хромеевна может, дальше я цитирую «Гиппиус», не прицепить, но может и прицепить розовый атласный бантик. «Золотое руно» периодически прицепляет подобный бантик то в воззвании редакции, где утверждаются очевидные истины, то в некоем, как она называет это, французском диалекте, слова исказителя оригинала. То есть журнал, как уже Элеонора Степановна сказала, выходил на двух языках. То есть был такой зеркальный перевод на французский язык. На самом деле, действительно, журнал, выходящий на 7 лет позже «Мира искусства», должен быть старше и культурнее. И Гиппиус утверждает, что уклон «Золотого руна» – это обветшавшее декаденствование. То есть вот этого старше не получилось. И поэтому она заключает, что журналу нужно учиться, а не учить красоте. Красоту не выпишешь, как платье из Парижа, и роскошь еще не красота, подводит итоги автор. Дальше журнальная полемика развивается очень яростно. На статью отвечает сотрудник «Золотого руна», конечно, Сергей Кречетов. Дальше отвечает ему Брюсов. Причем Брюсов помещает небольшую заметку, которая называется «Золотому руну», в рубрике в журналах и газетах в «Весах» в 1906 году и прячется за тот же самый псевдоним, за который прячется, очень надежно прячется Гиппиус. Почему? Потому что Мережковские тоже ведут переговоры с «Золотым руном». И когда Брюсов об этом узнает, то отношения у них, конечно, очень обостряются. Но, в общем, Мережковских можно понять, вот возникает новый журнал, который субсидируется одним из богатейших людей своего времени, где большие капиталы, в которых тоже можно идеи, в том числе и близкие им, все-таки как-то помещать в какой-то форме. И поэтому, собственно, здесь Мережковских обвинить в том, что они вели переговоры с Рябушинским, наверное, нельзя. Но, естественно, Брюсов на это реагирует остро. Ну, а Брюсове? Вот Брюсов прячется за псевдоним тот же самый, товарищ Герман, который применяет Гиппиус. То есть ни в коем случае не Антон Крайний, потому что все прекрасно понимали, товарищ Герман. Но Брюсов применяет оставшуюся незамеченной современниками инверсию. Он пишет в оглавлении не товарищ Герман, а Герман товарищ. И таким образом получается, что он опять же дистанцируется от этого псевдонима. Но не совсем это было понятно. И Брюсов пишет: «Сергей Кречетов усматривает у меня какие-то не совсем приличные намеки и грозит, что они о двух концах. Не понимаю, о каких намеках идет речь. Я указывал на редакционное предисловие в номере первом журнала, сообщавшее банальные истины». Это в номере пятом журнала «Весы». Брюсов приводит примеры, это его цитата, «совершенно надутого языка, типичного для состава редакции», и пишет следующее: «Вы обратите внимание на слог. Не Россия, а родная страна. Не просто искусство, а начало искусства, причем искусство с большой буквы. Словечко в простоте не скажет, все с ужимкой. Верх прелести – начало статьи господина Сергея Кречетова, где он заявляет, что в России еще не настало перепроизводство культуры». Очевидно, господин Кречетов представляет себе культуру в виде какого-то продукта, чем-то вроде изделий из стали или шерсти. Во всяком случае, он явно убежден, что, выпуская номера «Золотого руна», издатели производят культуру. И вся статья выдержана в таком же напыщенном стиле, напоминающем худшие места из трагедии Сумарокова. Брюсову, как он пишет, обидно, что в журнале, имеющем в числе сотрудников наших лучших, это опять его цитата, наших лучших стилистов, редакционные предисловия пишутся языком Сергея Кречетова. Интересно, что культурник Брюсов здесь допустил вот такое своеобразное сравнение в стиле редактора «Золотого руна» с как будто бы вот неким напыщенным стилем Сумарокова. Известно, что как раз Сумароков выступал против напыщенности, которая была свойственна его времени, и полемизировал по этому поводу с Ломоносовым, который предпочитал стиль барокко. Но возможно, что редактор «Весов» в данном случае просто привел, ну, может быть, не совсем удачно пример. Как я уже сказала, там были определенные личные отношения, которыми очень многое осложнялось. И все-таки он имел в виду особенности стилей классицизма и барокко, но при этом, конечно, суть возражений Брюсова к Кречетову от данного сравнения ничуть не страдает. Следующая полемическая статья товарища Германа, это уже в данном случае Гиппиус, относится ко времени, когда Вячеслав Иванов окончательно отделился идеей соборности. Ну, соборность, конечно, в кавычках. В середине 1907 года отдельную линию в журнале проводил и Андрей Белый, который проповедовал, опять в кавычках, символизм ясновидения. Брюсов почти оставил редакторскую работу, и Гиппиус наблюдал за редакционными делами со стороны, как уже было сказано. Статьи засоборились в весах в 907 году. Товарищ Герман полемизировал с неким эмпириком из «Золотого руна», призывавшим весы собраваться. В номере 4 «Золотого руна» «Золотое руно», вернее, объявило о переменах, о введении критических обозрений для систематической оценки литературных явлений. И эти обозрения поручались Александру Блоку. По мнению Гиппиус, для всеобъединяющей критики нужны мысли. А про Блока она пишет следующее. Мысли Блока – это мухи, беспомощно мечущиеся под проволочной кондитерской сеткой. Вот товарищ Герман в этой статье засоборились так, утверждает в 907 году, в номере 7. Дальше она продолжает, что Блок вряд ли сделает что-нибудь в этом хаотическом складе возможных литературных произведений. И здесь впервые появляется вот такая оценка литературной ситуации, как некоего хаоса. Хаос не очень вредный, но скучный и досадный, как она пишет. И в лирических статьях Блока, по словам исследователя Дмитрия Максимова, интуиция, непосредственное синтетическое восприятие имеют огромное значение, действительно часто преобладают над анализом. Лирическое по поводу, выраженное в критике Блока, по мнению Гиппиус, не могло систематизировать и упорядочить вот этот литературный хаос. К 906 году Брюсов и Вячеслав Иванов определили точку расхождения индивидуалистического и сверхиндивидуалистического направлений. В одном из писем Вячеслав Иванов рассуждал об искусстве. По поводу давней достаточно статьи Брюсова, давней для того времени, «Ключи тайн», предполагают как тайну некоторую истину, объект познания. Мифотворчество само налагает свою истину, в соответствии же объективной сущности вещей вовсе не испытует. Оно воплощает постулаты сознания и утверждает творит. Поэтому искусство для меня преимущественно творчество, если хотите, мифотворчество. Акт самоутверждения и воли. Действие, а не познание, какова и вера. Ну, в общем, достаточно сложные такие отношения, которые между Брюсовым и Ивановым здесь происходят. В 910 году в книге «Русские символисты» Элис писал, что к 1906 году символизм распался на индивидуалистический, то есть неоидеалистический, и на реалистический символизм, наиболее крайние представители которого дошли до чистой церковности и теократизма. Ну, понятно, о ком здесь идет речь. Критик утверждал, что Мережковский из первого символиста, как он его называет, превратился в церковника и догматика. Вячеслав Иванов через теорию мифотворчества пришел к отрицанию индивидуализма. А Блок в Балаганчике стал глумиться над культом вечной женственности. Вот такова была ситуация. И что происходит? Все эти сложности были не случайны, потому что тут нужно подойти уже к другой интереснейшей полемике по поводу мистического анархизма. Дело в том, что Георгием Чулковым была предпринята попытка примирить противоположные течения и создать, по словам Элиса, самый жалкий компромисс под громким названием мистического анархизма. Первой реакцией на появление вот этой теории Чулкова стала статья Брюсова «Вехи факелы». И в номере 6 опубликована «Апология Вячеслава Иванова». Брюсов решил не полемизировать с Ивановым и Чулковым. Ну, Иванов, естественно, встал на защиту Чулкова. Брюсов решает не превращать столкновение в противоборство двух враждующих течений. И он поступает так вот стратегически очень интересно. Он решает превратить эти события в анекдот. И для решения этих задач были привлечены, опять же, Андрей Белый, Зинаида Гиппиус и вот потом позже уже упомянутый Элис. Гиппиус посвятила борьбе с мистическим анархизмом 3 статьи. «Иван Александрович неудачник», «Трясина» и «Анекдот об испанском короле». Эти статьи опубликованы, републикованы, их можно почитать, они очень интересны. И Чулков для нее, вот такой персонаж из анекдота, это как раз тот самый Иван Александрович Хлестаков, который уверен в том, что к нему точно скакали 30 тысяч курьеров, экстаз которого разыгрывается в пустоте. А что касается перевала, то это паразит Трихинелла. в данном случае, но об этом чуть позже. То есть вот такой рекламист, который в лице Чулкова как раз назван этим самым Хлестаковым, он живет в Петербурге, и он очень хочет, чтобы в Петербурге знали, что живет такой-то Добчинский. Здесь снова такая отсылка к Гоголю и в данном случае, опять же, развитие темы ревизора. Анекдотичность ситуации по Гиппиус состоит в том, что недалекий, по ее словам, журналист Евгений Семенов, подавленный движением и предоставивший слово Чулкову на страницах «Меркюр де Франс», получил некий пассаж. Вот опять пассаж, слово, которое опять же с отсылкой на, конечно, к бессмертной комедии Гоголя, потому что там вот некий пассаж испытывают разные персонажи, с которыми это все происходит. Так вообще Евгений Семенов. Евгений Семенов человек, который по политическим мотивам был вынужден эмигрировать и сотрудничал в разных журналах, в том числе и с «Меркюр де Франс». Ну и он предоставил как раз слово на страницах этого журнала, где он был обозревателем, как раз Чулкову, который радостно распространился перед Европой, по словам Гиппиус, опять же, по поводу вот этого мистического анархизма. Дело в том, пишет Гиппиус, что французам совершенно безразлично, есть или нет в России мистико-анархическое литературное течение, или нет его, а Чулкову, который радостно распространился перед Европой, терять нечего в данном случае. Элис обосновывает философскую несостоятельность мистического анархизма в статье «Пантеон современной пошлости». Но тоже не буду об этой статье, потому что достаточно долго об этом все. Но, в общем, такая журнальная полемика очень серьезная идет. А вот что делает посторонний символизм Чулковский? Корней Чулковский дает похожую оценку мистическому анархизму в обзоре «О мозаике». Он так называет свой обзор. И он вписывает это так называемое течение в общий литературный контекст вот этого времени. «В наше время, — пишет Чулковский, — фанатиками стали притворяться. Ну, хоть революции, хоть индивидуализма соборного, хоть мистического анархизма. Вот уже Золотое Руно уверяет, что ему ведомы какие-то новые задачи художественного творчества, которые недоступны таким костным людям, как Валерий Брюсов. И дальше он продолжает: тюрги без тюргии. Не делами они тюрги, а упованиями. Но потому-то мы, читатели, и говорим: ужасное время. Краткомыслие утомило, жаждут какой-нибудь длинной фанатической мысли и находят Георгия Чулкова, с его мистическим анархизмом. В следующем своем обзоре Чулковский снова повторяет мысль о мозаичности времени, и он называет уже мистический анархизм худосочным. Критик признавал дальше уже в газете «Речь», где он был постоянным обозревателем, как это не чудовищно, в минувшем году русская литература ничего не решала, ни о чем не думала, не вырабатывала новых общественных, этических, эстетических норм. Следующий критик в Галич в обзоре в 1907 году писал о трех течениях: модернизме Брюсова, который защищается весами, неохристианском направлении Мережковского философа в Египиус, которым отчасти примыкали Волжский, Бердяев и Белый, примыкали и все-таки уже не примыкают. Третье направление, так называемый мистический анархизм, так видят как раз вот критики того времени. То есть это школа Вячеслава Иванова, от которой сам создатель ее, пишет Галич, отрекся, отдав на растерзание и наверным друга своего и ученика Георгия Чулкова. Эти течения Галич называет сектами, между которыми шла перебранка, ставшая одной из главных тем журналистов вообще вот этого времени. Лозунги мистических анархистов критик свел к Хлыстовскому накатило. С точки зрения модернистов, они хулиганы, по словам Философова, а они уже черносотенцы, то есть вот хулиганы. Это для модернистов, а по словам философов, черносотенцы. Каждый критик, независимо от принадлежности к тому или иному кругу сторонников, считал, что мистический анархизм – это неудачная попытка создания фанатической мысли в мозаичной литературной ситуации. И Гиппиус в этом сыграл, конечно, свою оригинальную роль, поставив, опять же, во главу угла общекультурные задачи. Я уже отмечала, что основной жанр в весах – это рецензии, снова хочу это повторить, потому что у Гиппиус ведь достаточно много рецензий на литературные темы, безусловно, обо всех говорить здесь невозможно. И 7 рецензий на произведения, конечно, разных авторов, противников, сторонников. Например, проза поэта о прозе Брюсова, тварная о произведениях Бориса Зайцева – «Человек и болото» и «Без царя». Вот опять-таки хорошие названия о Леониде Андрееве, о Сергее Вицинском, о многих «Братская могила», опять «Репа» тоже о многих. И все рецензии являются рецензиями-статьями, так как в них обсуждаются разные, совершенно разные творческие и эстетические вопросы. Гиллиус выступала против реалистов и против псевдомодернистов. Мнение автора могло не совпадать с редакционным, но интерес опять представляют общие мысли, которые возникают у критика по поводу книги, о которой он говорит в любых статьях. По поводу прозы Брюсова, например, в рецензии на его «Земную ось» она рассуждает: у хорошего поэта не может быть совершенно плохой прозы. Брюсов целиком поэт. Только поэтому и настоящий поэт. Но нужно сказать, что там долгая и переписка в том числе по этому поводу, потому что Брюсов тоже по-своему относился, как известно, не очень-то, мягко говоря, любил прозу Гиппиус. И, в общем, Гиппиус, тем не менее, выделяет те произведения, которые ей понравились, и те, которые, ну, категорически она не приемлет. Например, рассказ «Сестры», который ей ужасно не нравится. Это в переписке. Статья там, конечно, несколько другим языком и очень коротко об этом сказано. Она пишет, что в литературе есть еще и другая крайность, это отсутствие личности. Например, художников Бориса Зайцева и Сергея Городецкого, вот что интересно, Гиппиус назвала талантливыми, но предупредила, что в космосе, который создан этими авторами, личность может и не родиться, и тогда придет конец человека. А ей важно увидеть в произведении именно личность. И она считает, что у этих авторов все еще будет в будущем. В статье «Братская могила» Гиппиус наблюдала за расцветом двух тенденций в новейшей русской литературе. Это порнографическая тенденция и революционная тенденция, которые, по ее мнению, и одна, и вторая, очень далеки от искусства. Например, в романе «Кузьмина «Крылья», который публиковался на страницах «Весов», Гиппиус осудила проповедь патологического заголения и развивавшуюся в связи с этим как раз тенденцию в литературе. Она подчеркивала, что автор, ну то есть вот она как автор этой рецензии, не против существования мужеложного романа, но против его тенденции. То же самое касаемо было 33 уродов Зиновьевой «Аннибал», лесбийского романа с глупыми лесбиянками, все слова Гиппиус. По мнению критика Гиппиус, он заслуживает лишь жалости моралиста. И зачем ей было все это писать? Пишет Гиппиус в статье «Братская могила». Гиппиус расширяет еще и аксиологическую задачу рецензии, то есть действительно оценочность у нее присутствует постоянно, действительно, в каждой из ее статей. Ну, здесь вот стилевые какие-то особенности я оставляю за рамками. Единственное, что хочется, конечно, упомянуть, что была и такая краткая достаточно рецензия, не отдельная, а в связи со многими, в том числе и на самые, наверное, неудачные романы или повесть все-таки Горького «Мать» в том числе. То есть вот это осуждение революционной тенденции здесь тоже было налицо, и количество художественных особенностей этого произведения не очень удачного. А мнение еще об одном из представителей революционной тенденции, о Леониде Андрееве, Гиппиус не изменила. И имя Андреева встречается достаточно часто и много, и в «Братской могиле», и в «Репе», и в статье «Человек и болото», и «Без царя» они уже полностью посвящены творчеству популярного писателя. В «Братской могиле» Гиппиус утверждает, что в рассказе «Губернатор» картина революционного времени преподнесена под соусом лжеискусства, который вообще типичен для Андреева. В статье «Репа» Антон крайне недоумевает, почему тьму Андреева общество встретило с таким восторгом, с каким не встречало и Анну Каренину, и братьев Карамазовых. С чего бы, кажется, Андреев и Андреев не хуже и не лучше. Так утверждает Антон Крайний в статье «Репа» в «Весах» в номере втором журнала за 1908 год. В статье «Человек и болото» Антон Крайний пытается объяснить, что успех драмы Андреева «Жизнь человека» – это литературное недоразумение. Болото – это среда, заменившая декадентов, и продукт этой среды как раз вот эта неумная, опять по словам Гиппиус, пьеса. Гиппиус считает, что пытаясь оторваться от реальных форм быта и сочиняя вот некие такие фантастические сюжеты, писатель показывает свою грубость и примитивную некультурность. Это один из тягчайших грехов. И Андреев для Гиппиус – малообразованный, претенциозный русский литератор, которого можно лишь бесконечно жалеть. Вот такие ее слова. Вообще, нужно сказать, что Георгий Чулков про которую уже сегодня много шла речь, часто я ее упоминаю, в мемуарах оправдывал ненависть Андреева к культуре тем, что в студенческие годы писатель был вынужден много зарабатывать себе на жизнь, а потом уже освободившись от нужды, он не учился, и вот по словам Чулкова, так как ничего путного из этого не вышло бы. Ну, возможно. Дмитрий Философов вслед за Анатолием Васильевичем Луначарским назвал Андреева мещанином и осудил некультурность автора «Царя голода». Он пишет следующее. «Мысль Андреева всегда будет слаба в своих титанических потугах, ибо он мещанин. Драма претендует на символизм, хочет воплотить все ужасы социального строя. Гёте писал своего Фауста чуть ли не всю жизнь, а Андреев накатал своего «Царя голода», вероятно, за несколько дней. Нет ни одной мелочи, ни одного штриха, за которым чувствовалась бы органическая ткань подлинных переживаний. Подлинный символизм всегда реален. Всеобъемлющий дух небытия – существо живое, с плотью и кровью, так же, как черный пудель, вьющийся около Фауста». Вот такой замечательный слог у Дмитрия Философова в статье «Вокруг и около Андреева» уже в газете «Речь» в 1908 году. То есть вот так модернисты, конечно, таким единым фронтом выступали. Да, да. Ну, а Диагипиус, как известно, тоже на страницах этого журнала такое существо с плотью и кровью, это ее знаменитый «Дьяволенок». И стихотворение, которое было опубликовано в 12-м номере журнала «Весы». И вот уже подводя итоги, уже как бы как-то надо заканчивать, я думаю, что мы заканчиваем, пока еще не совсем, но вот стоит закончить, что, конечно, можно о некультурности Андреева говорить много и цитировать много Гиппиус, потому что все совершенно по существу, но вот одна из цитат по поводу того, что Леонид Андреев несерьезный средний писатель и мог бы быть серьезным, и не от того, что у него нет ума, для художника ум не обязателен, Бальмонт не умен, а все-таки он Бальмонт, и никто не станет отрицать его значение, как совершенно прекрасной певчей птицы, то, с чего сегодня начинала как раз писать. Но для вопросов, которые пытается решать Леонид Андреев, необходим ум и, во всяком случае, умственная работа. Вот Алексей Кириллов так утверждает в своей статье «Без царя». Нужно сказать в заключении, что Гиппиус в это время, в своем возрасте уже примерно 35-летнем, когда она начинает публиковаться в «Весах», это, конечно, мэтр, ну, метресса, как угодно ее можно назвать, это человек, который очень прочно, не просто стоит в литературе и занимается тем, что он держит знамя русской литературы, и очень серьезно, и, конечно, действительно расставляет определенные акценты. И при этом вот то, что она столь яростно ополчилась на Чулкова, по поводу мистического анархизма можно отдельную лекцию, безусловно, читать, потому что тема огромнейшая. Ведь в журналистике, помимо вот только упомянутых мною каких-то эпизодов, было очень много. Была целая полемика. Причем Чулков в своих мемуарах утверждал, что целых 3 года печатались всевозможные статьи как раз против этой несчастной брошюры, которую он вздумал опубликовать. С предисловием Вячеслава Иванова. Но вот что интересного, вот в этой замечательной книге, которая вышла в 2002 году, Мария Викторовна Михайлова, профессор МГУ, она как раз уже опубликовав книгу «Годы странствий» до этого в 1999 году, она очень... Конечно, хорошо знала весь этот литературный контекст, потому что книга откомментирована, там не только «Годы странствий», другие произведения Чулкова. И она могла посмотреть уже с какого-то вот такого определенного, через какое-то время, на отношение Гиппиус к Георгию Чулкову. И здесь, в данном случае, она утверждает, что был совершенно необходим вот такой некий «мальчик для битья». И он найден. Но, что интересно, опять же, вот умнейшая Мария Викторовна заключает, что Гиппиус не могла не понимать, что литературный процесс, ну я тут, конечно, перефразирую ее слова, он складывается из совершенно разных личностей, что есть совершенно разноуровневые писатели. Есть писатели, которых та же самая Мария Михайлова в одной из конференций недавних, посвященных Бережковскому, вообще называют козявками. Вот эти козявки ее очень интересуют на протяжении ее литературоведческой работы. Вот эти козявки ей интересны. разные. Ну, козявками, наверное, не назовешь, конечно, Чулкову ни в коем случае. Но есть другие козявки, которые как раз ею исследованы. И написано очень много. Потому что литературный процесс действительно складывается из разных людей. И вот действительно совершенно странно, что Гиппиус все-таки ополчается на этого человека и так яростно ополчается и превращает всю эту ситуацию в анекдот. Но, наверное, все-таки это не случайно. Здесь я уже прибавлю от себя, потому что Гиппиус, безусловно, видит уровень Георгия Чулкова. И, конечно, по-своему она права. Она показывает нам, кто он такой, этот Георгий Чулков, неспроста, не только исходя из тех соображений, что Чулков, по сути дела, лишил их печатного органа, в котором они были, отдав этот печатный орган «Новый путь» в руки идеалистов и превративший его стараниями такими активными как раз в вопросы жизни, где уже главными были не Мережковские. Уровень художественный, конечно, очень важен в данном случае, и она это показывает. И современники уже действительно могут, и наши в том числе, как раз и об этом думать и на это ссылаться. Поэтому вот такой мэтр, крепко держащий знамя литературы, показывает нам многое, расставляя точки над «и», это, конечно, очень интересно. Ну, на этом все, я думаю. Если есть вопросы, Леонора Степановна.
Нет, я не могу просто... Да.
Вы так комментировали.
Я могу дополнить, что вышел в Имри первый том произведения, знаете, Гиппиус, сейчас готовится второй том, и что она Брюсову, например, написала 150 писем из Парижа. Это фантастика, знаешь? Не только, так сказать, ее интересовали все, и она всех перемешала, и кто прав, кто виноват, и потом разбираться в этом сейчас очень-очень сложно.
Да никто не прав, да, не виноват, это просто литературный процесс.
Когда выйдет второй том, да, будет, по-моему, яснее ее личность, да, потому что первый том не очень дает...